господа, встречайте, Валерий Жидков.
Добрый вечер. Добрый вечер всем. Меня зовут Валерий Жидков. Это Good Night Show. Хочу сегодня поговорить о детях. Я просто не знаю, вряд ли, наверное, конечно, но у кого-то в зале есть дети? Поднимите руку, если у кого-то есть. Ух ты, ничего себе, я думал, ну, как нас много. А есть у кого-то, ну, два ребенка? Можно поднять две руки, чтобы понимать масштабы этого всего, так? Хорошо, не опускайте, не опускайте, подождите. Есть те, кто нарожал троих? Вы не опускайте тех, кто двое, подождите, надо дирижировать этим всем. Я хочу понять, сколько детей в стране. Вот те, кто нарожал троих, есть такие? Можете поднять еще и ногу? Просто у вас должна быть неплохая растяжка, раз вы так неудержимы в постели. Хорошо, есть те, у кого больше трех детей? Где эти любящие, но плохо контролирующие себя пары? Вы можете делать все, что угодно. Даже если вы просто поспите эти полчаса, я пойму и не буду обижаться, да. Так вот, о детях. Каждый из тех, кто поднимал сейчас какую-либо конечность, наверняка согласится с тем, что отцовство – это новый этап в жизни. И совершенно новое ощущение. Вряд ли когда-то до этого вам приходилось просыпаться от того, что у вас на лице сидит человек без штанов и ест землю из цветочного горшка. Не, ну, возможно, кому-то приходилось, я не со всеми знаком, но в любом случае вряд ли это вас так умиляло. Появление ребенка полностью изменяет само отношение к жизни. Теперь, вопреки инстинкту самосохранения, ты должен сначала накормить, защитить и сохранить кого-то, а только потом себя. Одеть, обуть, уложить спать, убедиться, что сон наступил, и только потом лечь самому на оставшемся незанятом фрагменте кровати, принимая форму какой-нибудь фигуры из Тетриса, да? Особо удачная ночь, когда выпадает прямая линия. Как и в Тетрисе, да. По-другому начинаешь относиться к работе, потому что, когда у тебя есть дети, на работе можно не только поработать, но и отдохнуть. Дети создают много неудобств, но взамен они дарят новый виток интереса к жизни. Ну, просто рано или поздно все вокруг перестает нас удивлять. Мы сжигаем себе рецепторы водкой, табаком, аджикой. Потом говорим, да, раньше клубника была вкуснее. Она такая же, просто мы наелись. И звезды те же, и они также мерцают, но я не смогу всю ночь с соломинкой в зубах лежать и любоваться ими, как в 15 лет. Я взрослый, мне нужно поспать 7 часов, съесть яичницу и поехать через весь город печатать буквы. Потому что если я не напечатаю буквы, у меня не будет яичницы, которая дает мне силы ездить и печатать буквы. Моя жизнь наполнилась смыслом. На самом деле в мире не так много вещей, которые могут вызвать у нас восторг и яркие эмоции. Количество фокусов в рукаве у природы ограничено, и рано или поздно они начинают повторяться. А дети дают возможность увидеть все это их глазами еще раз, испытать те же самые эмоции, даже еще более яркие, потому что ты показываешь мир ребенку так, как будто сам участвовал в его создании. Как тебе? Не благодари. Это не только моя заслуга. Мне немного помогал Бог, да. Ну. У меня две девочки. В сумме с мамой и бабушкой 4 женщины на 100 квадратных метров. Спасибо за поддержку. Да, 4 женщины плюс мы с котом, которого после унизительной операции сложно назвать мужчиной. Говорят, быть отцом дочерей – это невероятная удача и благословение свыше. Да, действительно, это здорово. Ровно до тех пор, пока твоей дочери не исполнится 14 лет. В этот момент все папы мальчиков вокруг самодовольно расправляют плечи, а ты превращаешься в последнего параноика. Дочка, как дела в школе? Папа, мы с Андреем из 9 А будем защищать проект по озоновому слою. А ты слушаешь, а сам думаешь, что задумал этот прыщавый ублюдок? И у тебя есть все основания подозревать его в чем угодно, потому что ты сам недавно был прыщавым ублюдком. И я понимаю, что ближайшие лет 10 я буду спать плохо и пытаться как-то повлиять на то, чтобы она выбрала того человека, который, не знаю, я не разбираюсь в мужчинах. И от этого я буду спать еще хуже. Так вот, а через 10 лет, когда у нее, дай бог, все сложится, и можно будет спокойно вздохнуть, я не смогу этого сделать. Потому что именно в этот самый момент моей второй дочери исполнится 14. Так что я бы не назвал свое положение даром свыше. Скорее всего, это такая изощренная форма наказания. Возможно, в одной из прошлых жизней я был голубем, который испачкал одежды Иисуса или что-то в этом роде. Сейчас, перед тем, как, собственно, начать размножаться, в семьях стало модно проводить какие-то действия, которые якобы могут повлиять на пол, интеллект, черты характера будущего ребенка. Мне кажется, что дети, рожденные в семье обычным способом, скажем, безо всяких суперпланирований, да, они более любимые, чем те, кто зачаты в определенные лунные сутки, в определенной позе и после двухнедельной овощной диеты. Просто к спланированному ребенку у родителей есть определенные ожидания. А он их далеко не всегда оправдывает. Мы ждали одного, родился какой-то другой. Какой-то не наш. И вместо того, чтобы любить ребенка, мама будет ненавидеть папу, который во время овощной диеты тайком подворовывал котлеты. Все дети милые, приятные на вид. И свои, и чужие. И даже те, кто плачет в соседнем купе или валяются тут и там на полу в магазинах игрушек. Они милые. Хочется потрогать за щечки, вызвать у них смех, помочь, защитить. Они вызывают только положительные эмоции. Но далеко не обо всех взрослых можно сказать, что они приятные. В какой момент в своей жизни светлый, чистый, маленький ребенок начинает превращаться в будущего большого говнюка, который вскоре будет бросать окурки мимо урны и выезжать в снег на летней резине? Это предначертано или на это как-то можно повлиять? Сегодняшнюю программу я назвал «Эскиз человека», потому что верю, что повлиять на это можно. Спасибо. Дети, мне кажется, мы не всегда правильно их воспитываем. По крайней мере, мы используем для этого не самые чистые приемы. Спи, а то позвоню в полицию. Не ешь сладкое, слипнется. Не перестанешь плакать, отдам тебя вон тому дяде. Принуждение, запреты, запугивание, ложь – вот наши инструменты для воспитания собственного чада. Как по мне, ругать ребенка лет до 4 вообще не имеет никакого смысла, потому что он не понимает причины крика. Ему просто очень страшно, и все. Ему должно быть страшно. Представьте себе, что вы ребенок, и вы делаете что-то хорошее, например, рисуете любимую маму малиновым вареньем на шторах. И оно уже начинает вырисовываться, и уже осталось чуть-чуть добавить здесь, и здесь, и... И тут над вами нависает та самая любимая мама, в ней 5 метров, она топает вот такой ногой и кричит: «Это невыносимо! Сколько можно?» Какого размера подгузник понадобится вам, чтобы вместить все полученные эмоции? А главное, за что? Мама, что не так? Получилось не похоже? Неужели я неправильно подобрал цвета? Может быть, я попробую абрикосовым? И в этом же проблема. Не может быть, чтобы на меня кричали из этих бессмысленных тряпок, висящих с потолка, назначение которых не дано понять и многим взрослым. Я никого ничему не учу и ни в коем случае не выставляю себя в роли идеального отца. Вряд ли таким можно назвать человека, который приходит домой в 11 вечера, закрывается в кабинете со словами: «Дети, отвалите! Мне нужно писать программу о том, как правильно воспитывать детей». Мне, конечно, далеко до Марии Монтессори, которая разработала систему воспитания детей, а своих при этом сдала в приют. Но как бы направление, да, похожее. Именно бестолковые запреты вынуждают ребенка впервые в жизни сказать неправду и начать выращивать в себе того самого говнюка. Давайте признаемся себе, что наши методики воспитания «нельзя», «помолчи», «успокойся», они направлены не на развитие ребенка, а на поддержание собственного комфорта. Откуда вот у этих блогеров, которые выкладывают на детском YouTube жуткие видео, где мама с ребенком 15 минут лепит из пластилина какашку или из какашки пластилин, я не знаю, я... Диана, гляди, какая она коричневая! Вообще! Ставьте нам лайки! Откуда у них по 20 миллионов просмотров? Оттуда, что мы разрешаем ребенку забивать себе голову чужими какашками, лишь бы самим 15 минут посидеть в тишине. Проблема не в том, что недавно появился YouTube. Дети из поколения в поколение получают информацию, ценность которой вызывает у меня сомнения. Детские сказки. Они же должны чему-то учить, нести какую-то мысль, мораль. Но многие из них весьма неоднозначны. Я, к примеру, не первую неделю слышу перед сном аудиосказку «Три поросенка». Это не моя инициатива. Но некто 4 лет от роду не может спокойно заснуть до тех пор, пока побежденный волк не убежит в далекий-далекий лес. Я хорошо знаю эту сказку и уверен, что при встрече безошибочно отличу по голосу Ниф-Нифа от Наф-Нафа. Этой сказке более 200 лет, и на ней воспитано более 10 поколений детей. Так вот, о чем она? Казалось бы, мораль ясна, да, будь как Наф-Наф, не ленись, строй хорошие дома. Но в чем загвоздка? Бездельники не пострадали. И 2 других поросенка учат детей тому, что каким бы бездельником ни был, и как бы ты ни жил, если у тебя есть родственник, который нормально устроился, то все будет хорошо. Красная шапочка. Кто расскажет мне, в чем мораль этой сказки? Какие ценности несут детям ее герои? К примеру, мама, которая круглый год заставляет ребенка ходить в одном и том же головном уборе. Я думаю, это травма для ребенка, когда тебя называют не по имени, а по названию элемент одежды, да? Все вокруг, и включая собственную мать. Мать, которая отправила ребенка одного через темный лес. Она не тянет на положительного героя. Дальше бабушка, которая так хотела поесть пирожков, что не смогла отличить голос волка от голоса любимой внучки. И, собственно, сама внучка, которая сначала сдала первому встречному адрес бабушки, а потом ничуть не удивилась, что у бабушки на старость лет вдруг начали расти уши, глаза и другие части тела. Это самая тупая семья, которую я когда-либо слышал. Как по мне, единственный положительный персонаж – это волк, который пытался прервать этот бессмысленный род. Ну, он единственный в сказке, у кого можно чему-то научиться. Он проявил смекалку, хитрость, ориентирование на местности. Он научился разговаривать. Шарль Перро француз, а французский – это очень тяжелый язык для волка. Это не немецкий какой-нибудь, где половина слов похожа. Я настаиваю, что волк – единственный положительный герой этой сказки. Да, его репутацию немного портит то, что он переодевался в женскую одежду. Но это его личное дело. Если бы, к счастью, мимо не проходили охотники, да, я уверен, что он бы съел и маму, которая при ее тупости приняла бы его за агента Эйвона или что-то в этом роде. По одной версии охотники, по другой дровосеки, да. Странно, да? Видимо, парни не чурались ничем, что можно вынести из леса. Один из них, скорее всего, был биологическим отцом Красной Шапочки, потому что другие мужчины в сказке не упоминаются. А так как мама и бабушка жили по разные стороны леса, то мама хотя бы один раз этот лес пересекала. Видимо, к счастью, неподалеку проходили охотники. Так вот, бедный волк, ему вспороли брюхо, И оттуда вышли внучка и бабушка, которая, кстати, до этого не вставала. Стресс пошел на пользу старой симулянтки, да? Как они выжили? Почему волк, имея большие-пребольшие зубы, так плохо пережевывает пищу? Эта сказка может научить только одному. Каким бы умным и сообразительным ты ни был, тебе никогда не одолеть тупых и вооруженных людей. Опять же, что там в тексте? Волк съел бабушку, а потом переоделся в ее одежду, да? То есть перед тем, как съесть бабушку. Он раздел бабушку, которая на тот момент была жива и не сопротивлялась. В этой истории много вопросов, и Шарль Перродо рассказал нам далеко не все. С красной шапочкой разобрались. Кто-то рискнет рассказать, какие мотивы и причинно-следственные связи руководят героями курочки Рябы, которые сами били, не разбили. А когда мышь разбила, начали плакать. Чёртова мышь! Я хотел сам разбить это яйцо! Для меня это было важно. Есть ощущение, что большая часть сказки безвозвратно утрачена, и кто-то просто склеил первую и последнюю страницу. Детство пролетает быстро, и ребенок должен за это время получить знания и навыки, которые пригодятся ему в жизни, а не просто сидеть и заниматься чем-то, пока мы отдыхаем. По поводу спортивных секций. Одно дело кружки, там сходил два раза, забыл, да, но спорт — это такая штука, это всерьез и надолго. Я призываю родителей, прежде чем сдать ребенка на какой-то вид спорта, заглянуть в будущее и на секунду представить, что вдруг он потратит много времени и не станет чемпионом. Такое бывает. Примерно 99,9% случаев. А потом представьте, если такое случится, пригодятся ли те навыки, которые он получил в этом спорте, ему в дальнейшей жизни? Бег, да? Допустим. Плавание. Хорошо. Гимнастика. Прямой пользы мало, но значительно увеличивает шансы удачно выйти замуж. Принимается. Но многие виды спорта – это состязание людей с очень странными и нигде более неприменимыми способностями. К примеру, я офигенно прыгаю на лыжах с трамплина. Вот лучше всех в мире. Например, да? Вот расскажите мне, при каких обстоятельствах вот это вот умение может пригодиться мне. Спортивная ходьба. Что это за спорт? Почему это спорт? Где может помочь спортивная ходьба? Разве что, знаете, ночью идешь по улице, а сзади: «Э, мужик». Это раз — и спортивная ходьба, да? Это вроде как: «Я тебя не боюсь, но хрен ты меня догонишь». Мне страшно представить ситуацию, в которой придумали такой вид спорта, как бобслей четверки. Допустим, мужики катались с горки на скорость. После праздников такое бывает. В какой-то момент им стало скучно, и одному из них пришла в голову идея: «Мужики, а вдруг будет быстрее, если мы вчетвером наденем обтягивающие костюмы, обнимемся и сядем в одни санки?» Так это было. Там один хотя бы рулит, а трое тупо пассажиры. Это безумно увлекательно, да? Едешь, смотришь в небо. Интересно, мы первые приедем? Ну, было бы неплохо. Офигеть спорт, да? Я думаю, в реальной жизни бобслеисты очень неплохо должны ездить на работу в маршрутке. Догнал, втиснулся и не шевелясь до самого финиша. А еще я бы запретил все спортивные единоборства. Они, безусловно, могут пригодиться в жизни, но именно поэтому я бы их и запретил. Боксер, каратист, борец – это же по факту человек, который совершенно законно ходит по улице с оружием. Это должно быть запрещено. Или пусть хотя бы как ружье, надевают на него какой-то чехол, который не позволит ему выстрелить. Все эти кодексы, мол, торжественно клянусь не бить людей за пределами ринга. Я не очень в это верю, потому что помню 90-е. Опять же, если бывший баскетболист, например, да, идет мимо баскетбольной площадки, и к нему случайно отскакивает мяч, устоит ли он перед соблазном бросить его в корзину? А бокс такая штука, что отскочивший мяч можно увидеть в чем угодно. Это ж... Да и в целом, ну, на дворе 21 век, и мне кажется, мы уже пришли к тому, что бить человека в голову так, чтобы он потерял сознание, закатил глаза, упал и дергался в конвульсиях. Да, в это время дамы в вечерних платьях воодушевленно считают до 10, а тут кровь и слюни, и зубы. И... Неплохо для времен Древнего Рима, но с тех пор появилась масса способов радовать зрителей, никого не калеча. Взять хотя бы бобслей четверки. Вряд ли мою инициативу по запрету бокса поддержат, да, думаю, все заглохнет на уровне горсовета. Я ни в коем случае не хочу обидеть людей, посвятивших свою жизнь тем видам спорта, которые я перечислил. Я хочу попросить родителей, не нужно заставлять ребенка заниматься бобслеем просто потому, что это самая ближняя к дому секция. Сводите один раз, покажите, пусть попробуют, а потом ждите. Если на завтра в 6 утра он будет стоять возле вашей кровати в обтягивающем костюме с самодельными санками на четверых и скажет: «Папа, отведи меня», тогда из него вырастет чемпион. Или не вырастет. Но, по крайней мере, он проведет это время на радость себе, а не в угоду родителям. В моем детстве все ровесники мечтали стать космонавтами. Сегодня космос как-то детям не интересен. Там пусто, холодно и нет Wi-Fi. Конечно, найдется сумасшедший, который полетит на Марс ради селфи. «Всем привет, я на Марсе! Здесь совсем нечем дышать!» Космос перестал привлекать романтиков, там работают бизнесмены. Все, что сейчас летает вокруг Земли, так или иначе приносит деньги. Спутники, туристы, Тесла. Прошли времена, когда всей страной бахнули пятилетку за 3 года, а на вырученные деньги разок прокатили по орбите собаку. У наших детей другие интересы, а мы пытаемся навязать им эмоции своего детства. Что ты смотришь? Фигня какая-то. Вот действительно хороший детский фильм. Включаешь какого-нибудь электроника, смотришь вместе с ребенком. Жадно ловишь все его эмоции, и в какой-то момент тебе становится стыдно. Стыдно за Сыроежкина, который в твоем детстве сотню раз гениально отыгрывал эту сцену, сейчас как будто специально играет в полсилы. Или Коля Герасимов, который 2 минуты просто идет по улице и несет кефир. 2 минуты ничего не происходит. Камера стоит, Коля идет. Ах да, саундтрек. Там все настолько медленно, ты смотришь и чувствуешь, как ты стареешь. Детям не нужны наши фильмы, наши коллекции марок. Им нужно наше участие в том, что интересно им. А мы пытаемся навязать ребенку тот путь, который прошли сами, чтобы он повторил все твои успехи, все твои ошибки и при этом стал успешнее, чем ты. С чего бы? Что-то в этой формуле не так, да? С точки зрения эволюции, дети на одно поколение старше нас, они уже не такие обезьяны, как мы. Если бы все дети испокон веков все повторяли за родителями, мы бы до сих пор жили в пещерах. «Сын, зачем ты взял в руки палку? Ни я, ни мать никогда так не делали, брось!» Тут появляется мать и подключается. «Это невыносимо! Сколько можно? Хватит рисовать эти каракули на стенах нашей прекрасной пещеры!» Те наскальные рисунки, которые не дорисованы до конца. Страшно представить, что остановило художника. Видимо, 5-метровая мама была не в духе, да? Сделать детей лучше, чем ты, это единственная задача, возложенная на нас эволюцией. Помогите им выскочить из накатанной нами колеи и поддержите их там, где они не такие, как мы. И тогда эскиз превратится в нового и настоящего человека. Отдельное спасибо художнику. Все рисунки для этой программы я своровал из альбома своей старшей дочери. Девочки, которая когда-то рисовала вареньем на шторах, и ее за это никто не ругал. Это было Good Night Show. Спасибо большое. Добрых снов.